«Пусть тогда община платит», — хмуро сказал отец. «Он мне на другое нужен. Один добытчик в семье. Я на винте, мать на поле. А с девчонок что взять?» Заспорили снова, как-то устало, без прежней ожесточенности. Варан снял ворот со стопора и привычно пошел по кругу. Каждый круг приближал его встречу с Нилой. А со старостой Карпом он посчитается потом. И сразу за все. Неделю он не разгибал спины, спал урывками, видел перед глазами только скалу, только проклятый камень. Он даже наверх не поднимался, это делал за него отец. Варан говорил себе, что нанят нижние общины и потому не должен прерывать работу даже на короткое время подъемов. На самом деле он боялся, что, поднявшись, не увидит Нилу, не успеет, или она не пожелает, или, что еще хуже, придется снова спрашивать, откуда взялось ожерелье. Временами он проклинал себя за эту дурацкую затею. Кто тянул за язык? Лунка росла день ото дня, в ней скапливалась вода. Варан вычерпывал воду и зажигал в лунке масляный костер, а когда камень раскалялся, снова поливал водой, потом вбивал железные штыри в образовавшиеся трещины и бил, колотил молотком. Он почти не бывал дома и спустился на берег только однажды, когда пришли плутагоны. Деревянное колесо смутно отражалось в неподвижной воде, подернутой пленкой дождевых капель. Вокруг плота кружили лодки. Люди приценивались, торговались, отбирали одиночные бревна и целые связки. Плотагоны, покраснев от натуги, волочили проданный товар к краю плота и бросали в воду, поднимая высокие брызги. Покупатели на лодках цепляли покупку крючьями и радостно волокли к берегу, где уже высились большие и малые поленницы. Варан толкался среди односельчан. Что они о нем думали, сейчас было неважно. В такие дни забывались и дружба, и обиды, все теряло значение. Кроме дерева, смолистого и жаркого, твердого и податливого дерева для лодок, для прекрасных душистых скамеек, для детских игрушек, для женских украшений и для очага, разумеется, ведь межсезонье впереди. «По два реала? Ну, это вы дешево, дядя, сговорились. Такой товар и по два реала. А подход надо знать», — объяснял довольный сосед. «Плотовщик, он когда видит, что ты не шу уделанный и в древесине разбираешься, он обязательно уступит. Поверь, парень!»
Варан гладил рукой мокрую кору, считал годовые кольца. Иногда, будто наклонившись за чем-то, ненароком прижимался щекой к душистому и колючему шероховатому или гладкому дереву. Вечером на берегу зажгут большой костер. Каждая семья пожертвует на праздник по несколько бревен. Нет ничего красивее, чем осенний костер до неба. Тучи подсветятся снизу, капли дождя испарятся, не долетая до земли. Наверное, даже горни увидят отблеск пламени сквозь толстый слой туч. Дети уже сейчас предчувствуют праздник, носятся по берегу, орут и смеются, пересыпают в ладонях мокрые опилки. В этот день играют свадьбы. Варан не станет дожидаться огня. Он возьмет отцов фонарь, поднимется на винтовую площадку и станет долбить камень под вторую пружину. И пусть староста смеется, сколько влезет. Винт, основательно накрученный, с полной загрузкой, завис сильно в стороне от причала. Варан налег животом на рычаг, подобрался ближе, но не дотянул. Бросил цепь с крюком и попал. Причальник попробовал зацепить корзину длинным багром и промахнулся. «Держись!» — крикнул причальник. Варан, чья голова после бессонных ночей работала на удивление ясно, думал только о том, как бы не сломать машину. Вцепившись в стержень винта, он дождался момента, когда лопасти замрут, и сдернул вниз железное кольцо. Лопасти сложились, хоть и не до конца. В следующее мгновение винт опрокинулся и повис на единственной цепи. «Выдержи», — подумал варан. Кузнецы с малышки клялись, что на такой цепи можно шуу вытащить со дна. «Выдержи меня с полной загрузкой, я ведь не такой тяжелый». Винт раскачивался. Корзина лежала на боку, бурдюк с водой, привешенный к борту, опрокинулся внутрь и прижал варана к винтовому стержню. Свистел в ушах ветер, варан видел облака вверху, перевернутое небо. Обрывком вспомнился полет на пластуне, бездонные пещеры, надпись «На замке ты мертв». Корзина дернулась и поползла вверх. «Хоть бы они не порвали цепь», — подумал варан. «Из такого положения боком никак не поймать баланс, хоть до самого поддонья лови». Корзина замерла. Невысоко над вараном ухали и переругивались. Корзина покачивалась, как пустое ведро на воде. Причальники, конечно, первым делом снимали груз. Кровь прилила к голове, очки соскользнули с носа. Варан не успел их подхватить. Он тут же зажмурил глаза, спасаясь от солнца, но в воображении своем продолжал видеть, как они летят вниз, как ныряют в облака. Хоть бы не отцу на голову. Хоть бы отец вообще ничего не заметил. А то подумает император знает что. Лишь бы оправа не очень погнулась, а стекла можно вклеить новые. «Эй, ты! На стержне! Живой там?» «Был бы мертвый, свалился», — пробормотал варан, едва шевеля губами. «Отчего глаза закрыты?» «Очки упали». Причальники захохотали. Добродушно, впрочем. С симпатией. «Чего мимо причалов мажем? Винтовой?» «Это ж воздух. Он дурной, как баба», — повторил варан слова, однажды слышанные от отца в подпитии, и причальники обрадовались еще больше. «Дело, говоришь!» «Ха-ха-ха! Воздух, как баба! Ну, цепляйся, пацан, не век же вниз головой висеть!» Кинули веревку и помогли выбраться, а потом уже втащили корзину. Варан сидел на причальной доске, по-прежнему не открывая глаз. «Что, припекает?» «Рад бы поддонок ночи!» «Нечего ржать, винт ночью обороты теряет от холода!» «Эй, слепыш, как на берег пойдем?» «Отстань от него, лучше за руку возьми, да проведи». «Ишь, какие нежности! А то парень, можно сказать, чуть шуу душу не отдал. Я как посмотрел, где он завис. Ну, думаю, плакал винт, плакала наша водичка. Смотри, девка-то. А ты что, не допер, кого она высматривает?» «Дождалась, перепугалась, а то...» Варана, державшего глаза зажмуренными, вели под руки с двух сторон. Три человека на доске. Ему страшно было даже представить, как шагают причальники по самому краю, не иначе. Друг перед другом красуются.
«Эй, девка!» — крикнул старший. «Праздник тебе пришел, дружок твой не свалился в поддонье, как поначалу собирался».
«Да ты ревешь, что ли?» Варан чуть приподнял веки и тут же опустил. Перед закрытыми глазами поплыли красные пятна. Потом он почувствовал запах. Пахло Нилой. А потом его обняли за шею и ткнулись в лицо чем-то гладким и мокрым. «Ты зачем? Не летай больше на винте. Не летай!» И чужие слезы покатились по варановым щекам. «Я думала, не знала, что и думать. Почему ты не поднимался? Целую неделю. Поговорила бы с отцом». «Ага, я твоему отцу боюсь на глаза попадаться». Смотрела на него из пещеры через щелочку. Они сидели на каком-то складе, где на полу хрустели остатки сушняка, а в углу стояли бочки со смолой и будоражили резким запахом. Причальники, растрогавшись, позволили варану не помогать в погрузке. «Каждый день, как вырвусь, такая скука. Сидишь под камнем день-деньской. Они ничего не делают, только болтают. Иногда книжки читают вслух, но и книжки какие-то глупые. Одеваются час и прихорашиваются час, а потом сходятся. Поедят, попьют, поболтают и снова расходятся по домам. И все учат меня, учат. Гор не то, гор не сё. «А ты это... какая же ты горни? Отчего ревешь? Прости. Я столько всего. А когда ты перевернулся, видит император, я бы за тобой, вниз головой, вдогонку». Варан смотрел на нее и не узнавал. Нила была какая-то новая. Видно, ей и правда не сладко наверху, иначе откуда эта лихорадочная нежность, да еще страх в глазах, выражение, которого прежде не было никогда.